Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть первая. Прежде чем перейдем к путешествию Мури, странствиям кашалота, маршу лангустов, прежде чем воспоем гимн движению, несколько слов об истории. Прошу прощения за столь длинный пролог, но дерзнем хотя бы кратко пройтись по векам. Древние не признавали топтания на месте. Конфуций и Лао-цзы утверждали путь постоянно. Ученый не считался ученым в царстве Ю, если не преодолевал по горным склонам и тропам хотя бы 100 ли от одной до другой стражи. Весьма любопытен диалог небезызвестного даоса Линпэня со своим образованным слугой. По Линпэню уже чуть ли не с материнской утробы родители и наставники должны внушать ребенку: его ожидает бесконечность странствия. Любопытно, что Линпэнь не ограничивал дорогу только лишь горами и долинами царств Ю и Вэй. По глубокому убеждению этого космополита, странник, достигший границ государства, не имел права останавливаться и просто обязан был достичь и границ неба. Перечеркивая все китайские традиции почтительности, его слуга подверг сомнению постулат о бесконечности странствий. Уподобив благородного мужа пущенной стреле, он рассудил, что рано или поздно стрела попадет в цель, а значит, останавливает полет. Вопрос, поставленный юношей, перерос в ожесточенную перепалку двух знаменитых древнекитайских школ – Чин и Багу. Основатели Чин, прямые последователи Линпэня, провозгласили свой единственный постулат – дорога и ничего кроме. Озлобленная полемика двух школ прервалась в V веке. Что касается Чин, ее бывший адепт по имени Юй, найдя достаточно сторонников среди тупоголовых, презрительная кличка, прилепившаяся к его ученикам, начал по-своему трактовать идею бесконечного странствия. Юй призывал относиться к понятию пути практично. Благородный муж должен путешествовать в самом прямом смысле этого слова, надевая сандалии, соломенную шляпу и отправляясь за порог с котомкой. По Юю последователи Чин обязаны постоянно находиться в дороге, не оставаясь в одном месте более 3 дней. И уж если им суждено умереть, то сделать они это должны непременно с посохом посреди тракта. Дело осложнилось тем, что многие из учеников Юя, находясь в бесконечном движении, принялись заниматься неприкрытым грабежом и наводили ужас даже на монахов Шаолиня. К концу V века они стали настоящим бедствием для власти и жителей. Как это и бывает, гонения властей распространились затем и на совершенно невинных представителей теории вечного странствия. Вскоре с ними было покончено. Впрочем, конкурентов ждали собственные потрясения. Некий Дупин принялся утверждать: истинным концом всех путешествий является достижение не внутренней, а совершенно земной и конкретной цели. Последовало изгнание еретика. Дупин эмигрировал на остров Ханьсю и развернул активную деятельность среди местных аборигенов. Он был не чужд поэтичности, утверждая, что для одного конец пути – это сакура в горах, для другого – хижина, которую пришедший в нее уже никогда не покинет. Правда, попытки Дупина набрать учеников оказались безрезультатными, хотя в ранних японских хрониках можно отыскать следы подобного сектантства. Так, одним из упоминаний является несколько строк о том, что некий Акава из Нагои объявил целью всех своих странствий куст жимолости у заставы Танага, о чем громогласно объявлял собравшейся толпе. Это курьезное упоминание, одно из немногих сохранившихся, свидетельствует о немногочисленности последователей Дупина. К VI веку уже ничего не слышно и о самой школе. Философия древнекитайских странников неожиданно привлекла арабов. Дервиши моментально разделились на бесконечников, звездолюбы, и конечников, болеголовы. Практика звездолюбов повергла в ярость правоверных халифов. За смутьянами следовали огромные толпы поклонников. В Дамаске начались настоящие волнения после попыток остановить одну такую колонну. Пустели целые города. Повсюду население бросало дома и наделы и оставляло ни с чем сборщиков налогов. Дороги были забиты нищими, которые в поисках пропитания не гнушались грабежами целых караванов. Болеголовы представляли еще большую опасность, ибо объявили о некой стране солнца, лежащей по другую сторону Кавказских гор. Конечно же, в той стране не было ни богатых, ни бедных, и начисто отсутствовали такие понятия, как мытарь или палач. Дело оставалось за малым – переселиться в утопию. Стоит ли говорить, что после столь явно обозначенной цели из голов последователей учений отчаявшиеся каратели сооружали целые пирамиды? Минуло еще несколько столетий. В благодатный для Франции год, когда король Анри IV двинул свои войска и артиллерию громить Савойское княжество, монах-францисканец Виль Блоумберг, библиотекарь спокойного, утонувшего в яблоневых садах монастыря Сент-Люсия, что процветал совсем недалеко от Лиона, окончательно уверился в правильности своих записок о предназначении тварей Божиих. Этот Блоумберг впервые высказал предположение: путешествовать могут и создания иного мира, потусторонние существа, духи, ангелы, демоны, эльфы, дымовые и прочее, честь и нечисть. Во второй половине 20 века профессор Женевского университета Франсуа Беланже, убежденный сторонник Лин Пеня, отверг компромисс, которого попытался достичь францисканец. Пит Стаут, биолог из Кембриджа, превратился в его оппонента. И началась борьба. Беланже категорически выступил против попыток своего врага приписать зверям и птицам хоть какую-то осмысленность движения. «Нужно дойти до крайней степени наивности», – бушевал он в статье «Глупость или идиотизм», «чтобы признавать за остальной природой то, чем Господь одарил только человека. Оставим в стороне высший интеллект, без сомнения присущий сонмам ангельским. Не будем спорить со злым интеллектом сил сатанинских, но утверждать, что в основе природных инстинктов, которые заставляют уток каждый год совершать перелеты, лежит рассудок, значит, доходить черт знает до чего, впадать в какое-то умилительное детство, совершенно не признавать ни реальности, ни фактов. Нужно обладать поистине носорожьей слепотой, чтобы не замечать очевидного, кусался Пит Стаут в журнале «Человек и животное». Поистине нет предела средневековому мракобесию. Господину Беланже можно посоветовать одно: не суди о том, чего не знаешь. Если даже гениальный монах в те тяжелые для науки времена высказывался, хотя и робко, в пользу вещей очевидных, то что мешает нам, имеющим сейчас в распоряжении лаборатории и целые институты, доказать, животные мыслят. Они осмысленно отправляются в путь и имеют определенные цели. Сол лючит омнибус. Солнце светит для всех, господин профессор. Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мури». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.